На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров. Русские приемыши» подготовила и ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Программа впервые вышла в эфир 3 сентября 1998 года.
На волнах «Радио Свободы» передача «Русские приемыши». Ведет передачу Марина Ефимова. Сейчас, когда в России вошли в действие новые законы об усыновлении русских детей иностранцами, трехмесячный срок ожидания, решение дел в судах на уровне субъектов федерации и так далее, американцы подводят итоги первого пятилетия массового усыновления детей из России и стран бывшего Советского Союза. В 1992 году Россия легализовала усыновление русских детей иностранцами. В 1993-м американцы усыновили и удочерили 746 русских детей. В 1994 году – 1500. В 1997-м в Соединенных Штатах нашли свой дом 3800 детей из российских приютов. Когда еще только законопроект нынешнего закона прошел через Думу в декабре 1994 года, представитель коммунистической фракции Тамара Плетнева сказала в интервью:
«Я недавно в Америке посетила семью, усыновившую полгода назад маленького русского мальчика. Я спросила по-русски, как его зовут, и он ответил мне по-английски. Я заплакала. Мы должны ужесточить контроль над вывозом детей за границу».
Из этого простодушного замечания видно, что Тамара Плетнева считала, что стать американцем – это такое несчастье для осиротевшего русского ребенка, что уж лучше ему оставаться в Воронежском детском доме. Возможно, что большинство усыновленных детей и станет стопроцентными американцами. Но пока эффект обратный. Тысячи маленьких сирот повернули к России внимание и интерес десятков тысяч взрослых американцев, приемных родителей и членов их семей. Ким Альбрехт – коренная американка из Милуоки. 4 года назад усыновила в Вятке годовалого Алексея и двухлетнюю Ирину.
«Они так рады, когда узнают что-то новое. Сейчас мы всей семьей учим русский язык. А на днях наши дети поступили в класс русского народного танца. Организовал эту группу профессиональный танцор, тоже выходец из России. Но он уже здесь давно, и у него много российских детишек, усыновленных американскими семьями. Все они любят русскую музыку. Это огромная радость смотреть, как наши дети танцуют русские танцы».
Такое же настроение господствует и в официальных кругах. Вот что сказала мне директор Объединенного центра усыновления Морин Эванс, когда я попросила ее прокомментировать введение в России закона о трехмесячном сроке ожидания, установленном для приемных родителей иностранцев.
«Мы все тут считаем, что это совершенно правильная мера. Наша организация поддерживает идею, что любому осиротевшему ребенку лучше остаться в России, если там удастся найти для него дом и семью. Но если нет, то, я думаю, усыновление американцами далеко не худший вариант для ребенка. При том, что все официальные организации Соединенных Штатов и многие приемные родители считают, что ребенок должен знать, что он русский, и что нужно поддерживать в нем интерес к русскому культурному наследию. Я думаю, для каждой страны это чрезвычайно трудно решение отдавать своих детей на воспитание в другую страну. Именно поэтому, когда такое решение принимается, мы относимся к нему с пониманием и уважением».
Ежегодно американцы усыновляют примерно 120 тысяч детей. Около 14 тысяч из-за границы. В прошлом году самой большой была группа из Российской Федерации, вторая по величине группа из Китая. Мисс Эванс, что за люди усыновляют именно российских детей и почему?
В основном это замужние пары, далеко не обязательно бездетные. Обычно это люди образованные, обеспеченные и чаще всего имеющие какое-то отношение к России. У одних предки были выходцами из России, другие изучали русский язык или русскую историю, некоторые вели бизнес в России. Довольно часто причиной является то, что белые американцы хотят усыновить белого ребенка, а в Америке для этого надо годами ждать очереди. Но вы не поверите, как много пар усыновляют детей просто из сострадания.
Говорит нью-йоркский врач-психотерапевт Михаил Кисин.
Мой опыт показывает, что это люди, которые имеют определенное, скажем, мировоззрение. И многие из них просто считают, что в мире столько страданий, через которые проходят дети в России. Эти люди хотят что-то сделать. Это часть как бы их социальной миссии. В некоторых семьях, которые я консультирую, они не ищут детей без проблем. Они ищут детей, у которых действительно зафиксированы, диагностированы какие-то проблемы.
У американцев есть замечательное выражение «put your money where your mouth is». Подтверди свои убеждения делами или буквально подкрепи свои слова деньгами. Кстати, о деньгах. Сколько стоит семье усыновить ребенка из России?
Примерно от 9 до 18 тысяч долларов.
В агентствах эти деньги идут на оплату труда социального работника, который занимается всеми документами и информацией, на оплату перевода документов и проверку их американским юристам, на все телефонные звонки, связанные с делом, иногда на поездки социальных работников в Россию, плюс стоимость билетов и примерно неделя жизни в России. И в России это могут быть пожертвования в детские дома для тех детей, которые там остаются.
Чтобы поконкретнее представить себе весь процесс усыновления, я поговорила с американским инженером Джо Фердо, который в апреле привез из России 2-летнего мальчика. Мистер Фердо, сколько времени занял весь процесс?
Мы начали искать ребенка для усыновления в октябре 1996 года. Сначала проверяли нас, нет ли у нас скрытых пороков, не было ли в нашей жизни случаев, когда мы обижали детей. Проверяло даже Федеральное бюро расследований, законопослушные ли мы граждане. Брали отпечатки пальцев и так далее. 3 месяца ушло на то, чтобы определить, что мы в порядке. Сначала мы подавали документы на усыновление ребенка из Румынии, но тут вдруг пришли фотографии Дэниела, и мы решили ехать в Россию. Его настоящее имя – Даниил. И мы изменили только одну букву, потому что мальчик явно показал нам, что он хочет, чтобы его называли русским, привычным именем. Хотя я не могу его правильно произнести.
Данила.
Данила, да.
Были у вас какие-то неожиданные препятствия в России?
Да, сюрпризы были. Например, в Москве нас встретили люди, почти не говорившие по-английски, а мы с женой не говорим по-русски. Но они были приветливы, проводили нас в пустую квартиру, показали, что в холодильнике полно еды, предупредили, чтобы мы никому не открывали дверь, и объяснили, что придут завтра в 3 часа. Эта первая ночь была нервной. А вдруг они не появятся? А вдруг все сорвется? На следующий день все было в порядке, и мы прилетели в Волгоград, где нас снова встретили и снова приняли на квартире. Детский дом был не в самом Волгограде, и мы ездили туда каждый день и по часу проводили с Даниэлом. Но оформление бумаг заняло больше времени, чем мы рассчитывали. И хотя я заранее оплатил все, что полагалось, люди в Волгограде сказали мне, что нужна еще 1000 долларов, якобы для того, чтобы давать взятки. Я дал им 1000. Опытные люди в Америке предупредили меня, что возможны дополнительные траты. Да бог с ней, с 1000. Оно того стоило.
Мистер Фердо, как мальчик пережил весь переезд? Ведь ему было 2,5 года, он, наверное, уже говорил.
Как раз он почти не говорил. Нас предупредили, что он не то что недоразвитый, но с немножко замедленным развитием. Кроме того, он почти не улыбался. Это видно по первым фотографиям. А теперь он на всех фотографиях улыбается.
А сейчас он разговаривает?
О, теперь его не остановить. Он все время болтает. Я думаю, что он не говорил просто потому, что там ему особенно не с кем было говорить. Некому там было об этом заботиться.
Какие у него настроения вообще?
Он выглядит счастливым ребенком. Носится по саду. Когда я возвращаюсь с работы, бросается мне на шею с криком «Папа!».
Мистер Фёрд, ну что я могу вам сказать? Спасибо, что вы взяли русского ребенка и сделали его счастливым.
Это я должен благодарить русских людей за то, что они мне его отдали.
На волнах радио «Свобода» передача «Русские приемыши». Ведет передачу Марина Ефимова. В июне этого года в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась обзорная статья «Неудачи с усыновлением детей из-за границы», где в основном разбирались случаи детей из России и Румынии. О том, почему приемные родители потерпели неудачу, говорит сотрудница очень известного и давно существующего Треслеровского центра по детской адаптации Барбара Холтон.
Я думаю, что американские агентства поначалу плохо подготавливали американские семьи к тому, через что приходится проходить людям, которые берут ребенка, выросшего в российском детском доме. Сейчас они уже наладили инструктаж и тренинг, и вообще всякого рода подготовку родителей. Понимаете, русские дети очень привлекательные. Они живые, обаятельные, светловолосые. И американцы думают, что вот они привезут их домой, накупят игрушек, оденут с картинки, и дети будут счастливы. Ничего подобного не происходит.
Самый тяжелый из известных случаев – случай Кэрен и Ричарда Торнов. В мае 1997 года они вывезли из России сразу двух детей – девочек 4 и 5 лет. В Аризоне их уже ждал дорогой дом, бассейн и восхитительно обставленная спальня с двумя кроватками, заваленными игрушками. Их историю в целой серии статей описала корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Кэтрин Силли.
Торны были люди рациональные и уверенные в себе. Во-первых, они решили взять детей постарше, чтобы не возиться с пеленками. Во-вторых, увидев, что люди, усыновившие в России одного ребенка, через несколько лет возвращаются за вторым, они из соображений экономии денег и времени решили взять сразу двоих. Они легко представляли себе двух маленьких разодетых девочек, дружно играющих в нарядной спальне. Первым знаком неблагополучия была ночь в Москве, когда одна из девочек, прежде чем уснуть, долго била по голове ботинком подаренную ей куклу. Другая уже в аэропорту начала толкаться и демонстративно наступать на ноги пассажирам. 10 часов в самолете были для неподготовленных Торнов сущим адом. Одна девочка непрерывно дергала миссис Торн за волосы, другая почти непрерывно истошно кричала. Все кончилось тем, что потерявшие голову приемные родители отшлепали девочек, и возмущенные пассажиры по приезде в Нью-Йорк сдали Торнов в полицию. Результат, очевидно, всем известен. Торны были арестованы и судимы, а девочки больше года кочевали по временным приемным семьям. Сейчас, после прохождения супругами Торн специальных курсов и сеансов психотерапии, суд в Аризоне разрешил им забрать девочек домой, где они будут находиться под постоянным наблюдением штатного социального работника. Случай Торнов сыграл особую роль во всем процессе усыновления детей из России и стран Восточной Европы. Во время споров вокруг этой драмы стали всплывать на поверхность и, наконец, открыто обсуждаться тяжелые случаи усыновления детей озлобленных, психически больных, морально и физически искалеченных, неуправляемых.
Вот что рассказала иммигрантка Анна Ашкенази, которая однажды позвонила за советом американка, приемная мать русского мальчика.
Такая еврейская семья здесь во Флемингтоне. У них девочка лет, наверное, 10. И был старший сын лет 12, который умер от какой-то болезни. И вот они усыновили этого мальчика из России. Ему, по-моему, было лет 6. Он как бы не был тихим и таким забитым. Он был такой очень обозленный мальчик. И это очень проявлялось все время. Он там кидался, бросался. И, ну, в общем, короче говоря, они увидели у него на спине, вот в районе лопаток, ожоги, такие красные, ну, уже зажившие почти. И они повели его тоже к врачу, конечно. И врач понял, что вот это вот у него ожоги на спине, именно от сигарет.
В последние несколько лет в Америке даже возродилась забытая была отрасль детской психиатрии – изучение так называемого постдетдомовского синдрома. С относительно здоровыми детьми психологи и психиатры разработали два вида терапии, рассказывает детский психолог Тина Зайлингер.
Так называемая обнимательная терапия – это значит, что приемного ребенка нужно почаще обнимать. Правда, поначалу ребенок почти наверняка будет этому сопротивляться. Тогда надо действовать осторожно, пробовать и отступать. Рано или поздно это сработает. Ни в коем случае не надо на него давить. Есть еще и другой вид помощи, очень эффективный, хотя выглядит глупым. Этот способ называется пятиминутная терапия. Каждый день вы должны 5 минут посидеть с ребенком. Не побыть в машине, не поговорить на ходу, но именно подсесть к нему и сказать: «Я просто так захотелось с тобой поговорить». Причем говорить нужно о том, о чем ребенок сам любит говорить.
Что же происходит, если приемные родители все же не могут справиться с детьми и обращаются в одну из таких организаций, как Tressler Lutheran Service, с просьбой найти для них других родителей? За последние 4 года в Tressler с такой просьбой обратилось 50 семей. Мисс Холтон, что вы делали в этих случаях?
Мы начали обзванивать людей, которые готовы были взять на себя бремя воспитания психически нездоровых, морально покалеченных детей. Но мы их не обманывали, они знали, на что идут. Например, я говорила: этот ребенок прожил 3 года в приюте, его никто не любил, с ним даже мало кто разговаривал, он никому не доверяет, и он зол на весь мир. Вот кого вы получите. Когда люди знают, на что они идут, они часто совершают просто чудеса. Так что несколько детей прекрасно прижились в новых семьях. Даже самые трудные дети преображаются, если почувствуют себя в безопасности и поверят, наконец, что их взяли всерьез и надолго.
А что, если приемную семью так и не удастся найти?
Это печальные случаи, потому что тогда дети попадают в систему так называемых foster care. То есть они кочуют из дома в дом, от одного бэбиситера к другому. Детям там не то, что плохо, но это довольно безнадежная ситуация. У них нет родителей, нет дома. Никакому ребенку такого не пожелаю.
Барбара, вы хотите что-нибудь сказать русским слушателям?
Я в июле была в Румынии. Ездила по детским домам. Эта система калечит детей. Везде, в любой стране, система детских домов в принципе калечит ребенка. Поэтому, если бы в России смогли организовать систему усыновления сирот русскими семьями, это решило бы многие проблемы.
А пока эти проблемы не решены, русским детям остается надеяться на доброту чужеземцев. Репортаж из одной такой чужеземной семьи ведет Рая Валь.
Либи Зальбург пригласила меня к себе домой в субботу утром. Живет она в одном из приятнейших районов Манхэттена, на углу 73-й улицы и Риверсайд-Драйв. Здесь у Либи 3-комнатная квартира с огромной зеленой террасой. Для начала я попросила хозяйку рассказать немного о себе. Я адвокат, занимаюсь иммиграционными делами, помогаю людям въехать в Америку. Вот такое совпадение. Не замужем, родилась в Нью-Йорке, из иммигрантской семьи, родители родом из Литвы, так что я, так сказать, в первом поколении американка. Вот, пожалуй, и все. Пока мы беседовали, Майя, так зовут Либину дочку, смотрела по телевизору мультики. Ей 4,5 года. Хорошенькая, как с картинки. Светлые длинные волосы, голубые глаза, ангельская улыбка. Первым делом она сообщила мне, что вечером идет на день рождения, а сейчас в бассейн купаться. Либи на вид не больше 30 лет. Как вы решились на такое, спрашиваю я? Почему взяли именно девочку? Почему из России? Я, безусловно, хотела быть мамой, не дожидаясь замужества. Ну, а то, что я взяла ребенка именно из России, это естественно. Где-то там поблизости жили мои предки. Эта страна, эти люди мне ближе. И еще я точно знала, что хочу обязательно девочку. Я их лучше знаю, я сама девочка. В Россию я поехала с женой своего брата. Случай мой был не совсем обычный тут. Ведь я наперед не видела ни фотографий, ни видео с Майей. Все, что мы знали, так это то, что нас ждет девочка и что ей нет еще и года. Сколько именно, 2 месяца или 10, мне мне не сообщили. Поэтому я везла с собой детскую одежду разных размеров, от совсем крошечных до больших, так чтобы на все случаи было. Майя родилась в Кирове, продолжает свой рассказ Либи. И в июле, в разгар жары, мы туда приехали. И вот медсестра ее вынесла. Малюсенькое, просто крошечное создание. Я посмотрела, самый очаровательный ребенок, которого я в своей жизни видела. Без волос, огромные голубые глаза. Я сразу ее полюбила. Ее просто невозможно было не полюбить.
The cutest little baby I ever saw in my life. No hair, a big blue eye. She was adorable. There was nothing not to love.
А теперь она у меня совсем большая. Либи посадила девочку на колени. И красавица, и умница. О лучшем ребенке я и мечтать не могла.
She's smart and couldn't ask for a better child.
Знает ли девочка, откуда она родом, спросила я.
We don't know any details. She knows that she was in another lady's belly.
Кое-что. Она знает, что была в животе другой леди, что ее совсем маленькой привезли из России. Когда она станет постарше, мы обязательно повезем ее в Киров, на ее родину. А пока моя племянница, которая хорошо знает русский, старается учить ее языку. У нас много книжек о России. Это часть ее культуры. Она должна знать свои корни.
We go to cultural things once in a while, and we have some books about Russia. So that's part of who she is.
Майя, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Спросила я девочку. Я буду почтальоном. А что ты больше всего любишь делать? Плавать и еще петь.
Y and Z. Now we sum my ABCs.
За все эти годы, спрашиваю я, был хоть один момент, Либи, когда вы подумали, боже, что я наделала? Был, улыбается Либи, в поезде, когда мы из Кирова в Москву ехали. Ночи, все в купе спят, и вот она, я сижу с маленьким ребенком на руках. И вдруг меня охватила паника. Господи, что теперь будет? Как я справлюсь с ней? Это был самый настоящий нервный припадок. Я даже задыхаться начала. Потом все прошло, я успокоилась, и с тех пор ни разу ничего подобного не случалось. Сейчас я могу сказать, что Майя – это лучшее, что со мной в жизни случилось. Я счастлива, что удочерила ее.
Я уверена, что в борьбе за обиженных судьбой детей, пишет в своей статье о приемышах журналистка Маргарет Талбот, победит не психотерапия и не теории докторов Боулби или Винникотта, а неназванная словами и неопределимая научными терминами ежедневная рутина отношений между детьми и родителями. Семилетний Николас, в другой жизни Коля, играет с соседскими мальчиками в хоккей, но забегает на минуту в кухню, где я беседую с его приемной матерью Линдой Крампикер, и рассказывает ей возбуждение, что нашел в саду забытое пасхальное яичко. И Линда восклицает «Не может быть!» и пихает ему в рот, придержав за полу ложку витаминного сиропа. Вот и все. Трудно поверить, но похоже, что мириады именно таких вот пустяшных материнских слов и забот и делают нас полноценными людьми. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Русские приемыши». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».